Урок 13. Христос в горниле испытаний. Памятный стих. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани». То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил? Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 текст. Говоря о страданиях, невозможно обойти стороной вопрос: как могло такое случиться, что грех и страдания появились на нашей земле? Согласно божественному откровению, они появились потому, что человек злоупотребил дарованной Господом свободой. Тогда возникает еще один вопрос: а знал ли Бог заранее, что люди согрешат? Да, знал, но, как писал Клайв Льюис, их сотворение стоило риска. Стоило риска? А кто рисковал? Люди, ставшие грешными существами, подверженными болезням, страданиям и смерти? Не совсем так. Свобода всех сотворенных Богом разумных существ была настолько священной, что Творец, не лишив нас этой свободы, согласился сам понести тяжесть страданий, вызванных нашим неправильным использованием свободы. Мы видим эти страдания в жизни и смерти Иисуса, который, пострадав плотью, установил прочную вечную связь между небом и землей. Ключевые вопросы урока. Какие страдания Христос перенес за нас? Чему мы можем научиться из Его опыта страданий?
Воскресенье, 18 сентября. Ранние годы. Священное Писание содержит мало информации о детских и юношеских годах жизни Иисуса. Несколько стихов, однако, позволяют обрести некоторое представление о мире и условиях жизни, в которых находился Спаситель. Прочитайте послание от Луки, 2 главу, 7 текст. 2 главу, с 22 по 24 тексты.
«Родила она сына, своего первенца, спеленала его и положила в ясли в хлеву, потому что на постоялом дворе места для них не нашлось. Когда завершились дни их очищения по закону Моисея, они принесли младенца в Иерусалим, чтобы представить его Господу. Как написано в законе Господнем, всякий первенец мужского пола должен быть посвящен Господу, а также чтобы, как предписано законом Господним, принести жертву — пару горлиц или двух птенцов-голубя».
Книгу Левит, 12 главу, с 6 по 8 тексты.
Левитам, 12 глава, 6 по 8 текст. «Когда же истекут сроки очищения за сына или за дочь, должна принести родившая ко входу в шатер откровения священнику годовалого ягненка для всесожжения и молодого голубя либо горлицу для очистительной жертвы. И тот принесет перед Господом все это в жертву, чтобы у женщины было восстановлено нарушенное из-за ее нечистоты единение с Богом, и объявит чисто ее после истечения крови. Таков закон о той, что родила ребенка, мальчика или девочку. А если она не может приобрести ягненка, пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей, одна птица для всесожжения, а другая для очистительной жертвы. Священник восстановит нарушенное из-за ее нечистоты единение с Богом и объявит ее чистой после истечения крови».
Послание от Матфея, 2 главу, с 1 по 18 тексты.
Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода. «И пришли тогда в Иерусалим волхвы с востока и стали спрашивать: где новорожденный царь иудейский? Мы видели восход звезды его и пришли воздать ему почести». Узнав об этом, встревожился царь Ирод, а вместе с ним весь Иерусалим. Собрал царь всех первосвященников и книжников народа и стал спрашивать у них, где должен родиться Мессия. Они сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо сказано пророкам: и ты, Вифлеем в земле Иудейской, вовсе не меньший среди городов Иудеи, ибо ты тот город, откуда выйдет вождь и будет пасти он народ мой Израиль». Призвав тогда волхвов тайно, Ирод выведал у них время появления звезды и отправил их в Вифлеем, наказав: «Идите и все хорошо разузнайте о младенце, а когда найдете его, известите меня, чтобы и я мог пойти и поклониться ему». Выслушали они царя и отправились в путь. А звезда, восход которой они видели, шла перед ними, пока, наконец, не остановилась над тем местом, где был младенец. Увидев так близко звезду, они преисполнились великой радостью. Когда же вошли в дом, то увидели там младенца с матерью его Марией. Пав ниц, волхвы поклонились ему, затем открыли свои ларцы и положили перед ним дары — золото, ладан и смирну. В свою страну волхвы пошли другой дорогой, ибо во сне получили предупреждение свыше — нельзя им возвращаться к Ироду. Как только они удалились, явился Иосифу ангел Господень во сне и сказал: «Встань, возьми младенца с матерью его и беги с ними в Египет. Оставайся там до тех пор, пока не дам знать тебе, ибо вознамерился Ирод найти и убить младенца». Ночью Иосиф встал, взял младенца с матерью его и бежал в Египет. Там оставался он до смерти Ирода. Так должно было исполниться сказанное Господом через пророка: «Из Египта призвал я сына моего». А Ирод, увидев, что волхвы провели его, впал в ярость и приказал в самом Вифлееме, а также в окрестностях его, убить всех младенцев до 2 лет, что родились в то время, о котором он узнал от волхвов. Так исполнилось сказанное через пророка Иеремию: «Крик слышен в раме, рыдание и громкий вопль, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их больше нет».
Что мы узнаем об обстоятельствах рождения и раннем детстве Иисуса? Христос, конечно же, не был первым, кому пришлось жить в бедности или уже в раннем детстве испытать реальную угрозу смерти. Однако один факт помогает нам понять уникальность того, что приходилось переносить Христу с раннего возраста. Прочитайте послание Иоанна, 1 главу, 46 текст.
«Из Назарета может ли быть что хорошее?» — возразил Нафанаил. «Иди и посмотри», — ответил Филипп.
Какой факт, упомянутый в тексте, помогает нам понять, в каком окружении рос Иисус? За исключением безгрешных Адама и Евы, Иисус был единственным безгрешным человеком, когда-либо жившим на нашей земле. Нравственно чистый и святой, он пришел в греховный мир. Какие мучения испытывала его чистая детская душа, постоянно сталкиваясь с силой греха? Даже нам, очерствевшим из-за греха, порой хочется убежать от зла как можно дальше. Представьте, как мог чувствовать себя Христос, чья душа была чиста и абсолютно свободна от греха. Подумайте о разительном контрасте между ним и окружающими его людьми. Как мучительно ему было все это переносить. Спросите себя, насколько я чувствителен к окружающему меня греху? Беспокоит ли это меня или мое восприятие притупилось? Если ваше восприятие грехов притупилось, возможно, на него повлияло то, что вы читаете, смотрите или делаете. Подумайте об этом.
Понедельник, 19 сентября. Презрен и умолен пред людьми. Прочитайте приведенные отрывки, помня о том, что Иисус был Богом, Творцом неба и земли, и пришел отдать себя в жертву за грехи всего мира. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 24 текст.
В то время привели к нему одержимого бесом. Человек был слепым и немым. Иисус исцелил его, так что стал тот видеть и говорить. Весь народ пришел в изумление. «Уж не сын ли Давидов он?» — вопрошали иные. Фарисеи же, услышав про это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
Евангелие от Луки, 4 глава, с 21 по 30 текст.
Он сказал: «Услышанные вами сегодня слова Писания исполнились здесь». Все одобрительно отзывались о нем и удивлялись благодатным словам, исходившим из его уст. «Разве он не сын Иосифа?» — спрашивали они. Иисус сказал им: «Вы, конечно, напомните мне о пословице: „Врач, излечи себя самого“, и скажете мне: „Сделай в своем родном городе то же самое, что, как мы слышали, ты сделал в Капернауме“». «Заверяю вас», — продолжил Иисус, «нет пророка, которого принимали бы на родине его. «Поистине же говорю вам, во времена пророка Илии в Израиле было много вдов, когда 3 года и 6 месяцев небо оставалось закрытым, и по всей земле был голод великий. И не был послан Илия ни к одной из них, а лишь ко вдове в Сарепту, в окрестности Сидона. И много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. Но никто из них не был очищен от проказы, а лишь один сириец Нейман. Услышав это, все люди в синагоге пришли в ярость. Они вскочили и, схватив Иисуса, вывели его из города к обрыву горы, на которой построен Назарет, чтобы сбросить его вниз. Но он, пройдя через толпу, пошел своим путем».
Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 и 59 текст.
Иисус подтвердил: «Истину говорю вам, прежде чем Авраам родился, я был уже, и я есмь». Тогда схватили они камни, чтобы побить его. Но Иисус скрылся, удалившись из храма.
Обсудите описанные в данных отрывках различные случаи непонимания Иисуса со стороны его окружения. И руководители Израиля, и простой народ очень часто неправильно понимали жизнь, поступки и учения Иисуса. Это привело к тому, что его возненавидели и отвергли те самые люди, которых он пришел спасти. В определенном смысле ситуация была похожа на ту, когда у человека своевольный ребенок. Отец видит, что дитя нуждается в помощи и готов отдать все, дабы помочь ему. Однако ребенок проявляет упрямство и с презрением отвергает единственного человека, способного спасти его от окончательной гибели. Именно так многие люди отнеслись к Иисусу на земле. Какую же боль это причиняло ему? Прочитайте Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 текст.
«Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает своих птенцов под крылья свои, но не захотели вы».
Что чувствовал Христос, когда его отвергали? Как вы думаете, было ли ему обидно, как нередко чувствуем мы себя, когда нас отвергают? Или он испытывал другие чувства? Какие? Чем они были вызваны? Каждому из нас приходилось переживать горечь отвержения, и, возможно, наша боль была схожа с болью Христа. Мы страдали не потому, что нас отвергли, а потому, что это отвержение могло принести вред самому отвергающему. Возможно, это был человек, которого мы любим, а он отвергал спасение Христово. Представьте, какие чувства наполняли сердце Иисуса, которому было ведомо все, с чем ему предстояло столкнуться в попытке спасти людей. К тому же он знал и о последствиях отвержения. Именно по причине своей невинности Христос так остро чувствовал нападки сатаны. Как пример Христа учит нас преодолевать боль и отвержение? Как вы можете последовать этому примеру?
Вторник, 20 сентября. Иисус в Гефсимании. «И сказал им: душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Послание от Марка, 14 глава, 34 текст. Все страдания, которые довелось перенести Иисусу за 33 года своей жизни на земле, не сравнятся с тем, что он вытерпел в последние часы перед распятием. Жертва Иисуса как плата за грехи всего мира была задумана еще прежде вековых времен, и вот теперь она будет принесена. Что в следующих отрывках говорится о страданиях Христа в Гефсимании? Послание от Матфея, 26 глава, 39 текст.
«Отойдя немного, он упал на землю лицом вниз и молился: „Отец мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Но не как я хочу, а как ты хочешь, да будет“».
Послание от Марка, 14 глава, с 33 по 36 тексты.
«И взял он с собой Петра, Иакова и Иоанна. Охваченный ужасом и томлением, сказал он им: „Смертные муки, душа моя, побудьте здесь и бодрствуйте“. Затем он отошел немного, упал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его этот час, и говорил: «Ава, отец мой, тебе все возможно, избавь меня от этой чаши, Но пусть будет не так, как я хочу, а как ты».
Послание от Луки, 22 глава, 41 по 44 тексты.
А сам отошел от них и поодаль, преклонив колени, молился. «Отче, если угодно тебе, избавь меня от этой чаши. Но не моя воля, а твоя пусть исполнится». И явился ему ангел с неба и укреплял его. И его муки были столь тяжелы, и молился он так напряженно, что пот его с каплями крови падал на землю.
Он отошел от них на небольшое расстояние, так, чтобы они могли видеть и слышать его, и обессиленный пал на землю. Он чувствовал, что грех разделял его с отцом. Эта пропасть была так широка, так мрачна и глубока, что дух его содрогался. Он не вправе был воспользоваться своей божественной силой, чтобы избавиться от этих мук. Как человеку ему надлежало пострадать за все последствия греха людей. Как человеку ему надлежало вынести весь этот гнев Божий против беззакония. Теперь Христу выпало испытание, не похожее на все предыдущие. Его страдания лучше всего можно описать словами пророка. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», — говорит Господь Саваоф. Книга пророка Захарии, 13 глава, 17 текст. Христос страдал за греховный род людской, вместо Него и ради Него по справедливости Божьей. Он понимал, что значит эта справедливость. До сих пор Он был ходатаем за других, а теперь Сам нуждался в ходатае. Поразмышляйте о том, что произошло с Христом в Гефсимании. На Него был возложен грех всего мира. Попробуйте представить себе, что это могло означать. Ни один человек никогда не испытывал подобного. Как в этом явлена Божья любовь к нам? Какую надежду это вам дает?
Среда, 21 сентября. Распятый Бог. Распятие на кресте было самым жестоким наказанием, которое римляне определяли для преступников. Такого рода смерть считалась самой позорной и тяжелой. Ужас такой смерти еще более усиливается, когда мы понимаем, что умер Сын Божий. Следует всегда помнить, что Иисус пришел в человеческой плоти, подобно нашей. Его били, бичевали, вбивали гвозди в руки и ноги. Мучение от тяжести собственного тела с кровоточащими ранами, такая физическая боль была невыносимой. Это было жестоко даже по отношению к закоренелому преступнику и совершенно несправедливо по отношению ко Христу. В то же время мы знаем, что физические страдания были несравнимы с душевными муками Христа. В действительности происходило нечто большее, чем убийство невинного человека. Обсудите приведенные ниже стихи. Какие события, связанные со смертью Христа, свидетельствовали, что происходило нечто намного грандиознее, чем большинство людей понимало в то время? Какой, с вашей точки зрения, особый смысл имело каждое из событий, описанных в следующих стихах? Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 текст.
«В полдень покрыла всю землю тьма, и стояла она до 3 часов пополудни».
Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 и 52 текст.
И тогда завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. Земля сотряслась, раскололись скалы, гробницы раскрылись, и многие из народа Божьего были воскрешены.
Несомненно, на кресте произошло нечто намного большее, чем несправедливая казнь невинного человека. Согласно Священному Писанию, мы знаем, что на Христа был излит гнев Божий против греха, нашего греха. Иисус на кресте страдал от гнева праведного Бога против греха всего мира. Поэтому страдания Христа были несравненно глубже, ужаснее и мучительнее, чем любой человек мог когда-либо узнать или испытать. Когда вы проходите через свои испытания, какую надежду вы можете обрести в страданиях Христа за вас?
четверг, 22 сентября. Страдающий Бог. Мы можем привыкнуть к мысли о неотвратимости наших страданий во время земной жизни. Это удел всех падших существ. Какая единая мысль объединяет следующие стихи? Книга Деяния, 14 глава, 22 текст.
«Всюду укрепляя дух учеников, призывая быть стойкими в вере. В Царство Божие нам предстоит войти путем многих страданий», — говорили они.
Послание Филиппийцам, 1 глава, 29 текст.
«Вы ведь ради Христа удостоены высокой чести не только верить в Него, но и страдать за Него».
Второе послание Тимофею, 3 глава, 12 текст.
«Вообще же всякого, кто стремится жить благочестиво во Христе Иисусе, ждут гонения».
Как вы считаете, если бы Бог оградил своих последователей от всех страданий и испытаний, было бы это благом для них? Обоснуйте свой ответ. Страдая, мы должны помнить о двух фактах. Во-первых, Христос, наш Господь, пострадал намного больше кого бы то ни было из нас. На кресте Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Мы живем под бременем наших личных грехов, а Он понес на Себе грехи всех нас. Безгрешный стал грехом за нас, пострадав так, как мы, смертные существа, не можем себе даже представить. Во-вторых, страдая, мы должны помнить о результатах страданий Христа, то есть об обетованиях и надежде, которые получаем благодаря Его смерти и воскресению. Прочитайте послание Иоанна, 10 главу, 28 текст.
«Вечную жизнь даю я им, и они не погибнут вовеки, никто не похитит их у меня».
Послание Римлянам, 6 главу, 23 текст.
«Грех смертью платит, а дар Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим».
Послание Титу, 1 главу, 2 текст.
«И от упования на жизнь вечную, которую еще до всяких времен обещал Бог, а Он не может обмануть».
И первое послание Иоанна, 2 главу, 25 текст.
«А обещание, которое Он дал нам, жизнь вечная».
Перечислите обетования, которые содержатся в этих текстах. Какими бы ни были наши страдания, благодаря Иисусу, благодаря тому, что Он понес наказание за наши грехи, благодаря Его Евангелию, мы верой можем предстать совершенными в Нем и унаследовать обетование о вечной жизни. Благодаря Христу, полноте Его совершенной жизни и совершенной жертве, наше служение здесь, наполненное болью, разочарованиями и потерями, становится не более чем мгновением в сравнении с вечностью на новом небе и новой земле, без греха, страданий и смерти. И это все даровано нам только благодаря Христу и испытаниям, которые Он претерпел, чтобы однажды, очень скоро, мог взирать на подвиг души своей с довольством.
Пятница, 23 сентября. Для дальнейшего исследования. Трижды он произнес эту молитву. Трижды его человеческая природа содрогалась при мысли о последней жертве. И вот теперь перед Искупителем мира проходит вся история человеческого рода. Он видит, что нарушители закона, представленные самим себе, должны погибнуть. Он чувствует беспомощность человека и силу греха. Перед его взором встают все беды и страдания обреченного мира. Он знает, какая участь грозит ему, но исполняется решимости спасти человека, чего бы это ему ни стоило. Он согласен принять крещение кровью, чтобы миллионы погибающих наследовали жизнь вечную. Иисус покинул небесные обители, где царят чистота, счастье и слава, ради спасения одной пропавшей овцы, одного мира, который пал, нарушив закон. И он не отступит от своей цели. Он станет искупительной жертвой за этот род, который добровольно избрал грех. И теперь его молитва дышит только покорностью. «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Вопросы для обсуждения. Первый.
Как понимание того, что сам Бог в личности Христа пострадал намного больше, чем кто-либо из людей, помогает нам во время наших испытаний? Рассуждая над своим ответом, помните о следующем утверждении Эллен Уайт. «Все страдания, являющиеся последствием греха, наполнили сердце безгрешного Сына Божьего». Второй. Осмыслите страдания Христа, о которых упоминалось в данном уроке. Опишите их. В чем они похожи на наши страдания, а чем отличаются? Чему мы можем научиться из того, как Иисус справлялся с этими трудностями? Третий. Из каких библейских обетований вы черпаете силу во время горя и печали? Выпишите их для себя и поделитесь ими с другими. Четвертый. В одном предложении выразите главную мысль относительно того, чему вы научились из уроков этого квартала. На какие вопросы вы получили ответ, а на какие нет? Как мы можем помочь друг другу с достоинством пройти сквозь испытания и страдания?